Иван Алексеевич Бунин. «Окаянные дни». Читает Владимир Солдатов. Москва, 1918 год. 1 января, старого стиля. Кончился этот проклятый год. Но что дальше? Может, нечто еще более ужасное? Даже, наверное, так. А кругом нечто поразительное. Почти все почему-то необыкновенно веселы. Кого не встретишь на улице, просто сияние от лица исходит. Да полно вам, батенька. Через 2-3 недели самому же совестно будет. Бодро, с веселой нежностью, от сожаления ко мне глупому, тиснет руку и бежит дальше. Нынче опять такая же встреча. Спиранский из «Русских ведомостей». А после него встретил в Мерзляковском старуху. Остановилась, оперлась на костыль дрожащими руками и заплакала. «Батюшка, возьми ты меня на воспитание. Куда ж нам теперь деваться? Пропала Россия. На 13 лет, говорят, пропала». 7 января. Был на заседании книгоиздательства писателей. Огромная новость. Учредительное собрание разогнали. О Брюсове. Все левеет. Почти уж форменный большевик. Неудивительно. В 1904 году превозносил самодержавие, требовал, совсем тютчев, немедленного взятия Константинополя. В 1905 появился с кинжалом в борьбе Горького. С начала войны с немцами стал ура-патриотом. Теперь большевик. 5 февраля. С 1 февраля приказали быть новому стилю, так что по-ихнему нынче уже 18-е. Вчера был на собрании «Среды». Много было молодых. Маяковский, державшийся, в общем, довольно пристойно, хотя все время с какой-то хамской независимостью, щеголявший стаиросовой прямотой суждений, был в мягкой рубахе без галстука и почему-то с поднятым воротником пиджака. Как ходят плохо бритые личности, живущие в скверных номерах, по утрам в нужник. Читали Эренбург, Вера Инбер. Саша Кайранский сказал про них. «Завывает Эренбург, жадно ловит Инбер клич его, ни Москва, ни Петербург не заменит им Бердичева». 6 февраля. В газетах о начавшемся наступлении на нас немцев. Все говорят: «Ах, если бы!» Ходили на Лубянку. Местами митинги. Рыжий, в пальто с каракулевым круглым воротником, с рыжими кудрявыми бровями, с свежевыбритым лицом в пудре и с золотыми пломбами во рту, однообразно, точно читая, говорит о несправедливостях старого режима. Ему злобно возражает курносый господин с выпуклыми глазами. Женщины горячо и не впопад вмешиваются, перебивают спор, принципиальный по выражению Рыжего, частностями, торопливыми рассказами из своей личной жизни, долженствующими доказать, что творится черт знает что. Несколько солдат, видимо, ничего не понимают, но, как всегда, в чем-то, вернее, во всем, сомневаются, подозрительно покачивают головами. Подошел мужик. Старик с бледными вздутыми щеками и седой бородой клином, которую он, подойдя, любопытно всунул в толпу, воткнул между рукавов двух каких-то все время молчавших, только слушавших господ. Стал внимательно слушать, но тоже, видимо, ничего не понимая, ничему и никому не веря. Подошел высокий синеглазый рабочий и еще два солдата с подсолнухами в кулаках. Солдаты оба коротконоги, жуют и смотрят недоверчиво и мрачно. На лице рабочего играет злая и веселая улыбка. Пренебрежение. Стал возле толпы боком, делая вид, что он приостановился только на минуту для забавы. Мол, заранее знаю, что все несут чепуху. Дама поспешно жалуется, что она теперь без куска хлеба, имела раньше школу, а теперь всех учениц распустила, так как их нечем кормить. Кому же от большевиков стало лучше? Всем стало хуже, и первым делом нам же, народу, перебивая ее, наивно вмешалась какая-то намазанная сучка, стала говорить, что вот-вот немцы придут, и всем придется расплачиваться за то, что натворили. «Раньше, чем немцы придут, мы вас всех перережем», — холодно сказал рабочий и пошел прочь. Солдаты подтвердили: «Вот то верно», и тоже отошли. О том же говорили и в другой толпе, где спорили другой рабочий и прапорщик. Прапорщик старался говорить как можно мягче, подбирая самые безобидные выражения, стараясь воздействовать логикой. Он почти заискивал, и все-таки рабочий кричал на него: «Молчать побольше вашему брату надо, вот что! Нечего пропаганду по народу распускать». К говорит, что у них вчера опять был Р. Сидел 4 часа и все время бессмысленно читал чью-то валявшуюся на столе книжку о магнитных волнах. Потом пил чай и съел весь хлеб, который им выдали. Он по натуре кроткий, тихий и уж совсем не нахальный. А теперь приходит и сидит без всякой совести. Поедает весь хлеб с полным невниманием к хозяевам. Быстро падают люди. Блок открыто присоединился к большевикам. Напечатал статью, которой восхищается Коган, П.С. Я еще не читал, но, предположительно, рассказал ее содержание Эренбургу, и оказалось очень верно. Песенка-то вообще не хитрая, а Блок — человек глупый. Из горьковской новой жизни. С сегодняшнего дня даже для самого наивного простеца становится ясно, что не только о каком-нибудь мужестве и революционном достоинстве, но даже о самой элементарной честности применительно к политике народных комиссаров говорить не приходится. Перед нами компания авантюристов, которые ради собственных интересов, ради промедления еще на несколько недель агонии своего гибнущего самодержавия, готовы на самое постыдное предательство интересов Родины и революции, интересов российского пролетариата, именем которого они бесчинствуют на вакантном троне Романовых. Из власти народа. Ввиду неоднократно наблюдающихся и каждую ночь повторяющихся случаев избиения арестованных при допросе в Совете рабочих депутатов, просим Совет народных комиссаров оградить от подобных хулиганских выходок и действий. Это жалоба из боровичей. Из русского слова. Тамбовские мужики села Покровского составили протокол. 30 января мы, общество, преследовали 2 хищников, наших граждан Никиту Александровича Булкина и Адриана Александровича Кудинова. По соглашению нашего общества, они были преследованы и в тот же момент убиты. Тут же выработано было этим обществом и своеобразное уложение о наказаниях за преступления. Если кто кого ударит, то потерпевший должен ударить обидчика 10 раз. Если кто кого ударит с поранением или со сломом кости, то обидчика лишить жизни. Если кто совершит кражу или кто примет краденое, то лишить жизни. Если кто совершит поджог и будет обнаружен, то лишить того жизни. Вскоре были захвачены с поличным 2 вора. Их немедленно судили и приговорили к смертной казни. Сначала убили 1, разбили голову безменам, пропороли вилами бок и мертвого, раздев догола, выбросили на проезжую дорогу. Потом принялись за 2. Подобное читаешь теперь каждый день. На Петровке монахи колют лед. Прохожие торжествуют, злорадствуют. Ага, выгнали, теперь, брат, заставят. Во дворе 1 дома на Поварской солдат в кожаной куртке рубит дрова. Прохожий мужик долго стоял и смотрел, потом покачал головой и горестно сказал: «Ах, так твою так! Ах, дезертир, так твою так! Пропала Россия!» 7 февраля. Во власти народа передовая. Настал грозный час. Гибнет Россия и революция. Все на защиту революции, так еще недавно лучезарно сиявшей миру. Когда она сияла, глаза ваши бесстыжие. В русском слове. Убит бывший начальник штаба генерал Янушкевич. Он был арестован в Чернигове и по распоряжению местного революционного трибунала припровождался в Петроград в Петропавловскую крепость. В пути генерала сопровождали два красноармейца. Один из них ночью четырьмя выстрелами убил его, когда поезд подходил к станции Оридиш. Еще по-зимнему блестящий снег, но небо синеет ярко по-весеннему, сквозь облачные сияющие пары. На Страстной наклеивают афишу о бенефисии Ворской. Толстая розово-рыжая баба, злая и нахальная, сказала: «Пишь, расклеивают. А кто будет стены мыть? А буржуи будут ходить по театрам. Им запретить надо ходить по театрам. Мы вот не ходим. Все немцами пугают. Придут, придут. А вот что это не приходят». По Тверской идет дама в пенсне, в солдатской бараньей шапке, в рыжей плюшевой жакетке, в изорванной юбке и в совершенно ужасных калошах. Много дам, курсисток и офицеров стоят на углах улиц, продают что-то. В вагон трамвая вошел молодой офицер и, покраснев, сказал, что он не может, к сожалению, заплатить за билет. Перед вечером на Красной площади слепит низкое солнце, зеркальный наезженный снег. Морозит. Зашли в Кремль. В небе месяцы розовые облака. Тишина, огромные сугробы снега. Около артиллерийского склада скрипит валенками солдат в тулупе с лицом, точно вырубленным из дерева. Какой ненужный, кажется, теперь эта стража. Вышли из Кремля. Бегут и с восторгом, с неестественными ударениями кричат мальчишки: «Взятие Могилева германскими войсками!» 8 февраля. Андрей, слуга брата Юлия, все больше шалеет, даже страшно. Служит чуть не 20 лет и всегда был неизменно прост, мил, разумен, вежлив, сердечен к нам. Теперь точно с ума спятил. Служит еще аккуратно, но видно уже через силу. Не может глядеть на нас, уклоняется от разговоров с нами, весь внутренне дрожит от злобы. Когда же не выдерживает молчания, отрывисто несет какую-то загадочную чепуху. Нынче утром, когда мы были у Юлия, Н.Н. говорил, как всегда, о том, что все пропало, что Россия летит в пропасть. У Андрея, ставившего на стол чайный прибор, вдруг запрыгали руки, лицо залилось огнем. «Да-да, летит, летит! А кто виноват, кто? Буржуазия! И вот увидите, как ее будут резать, увидите! Вспомните тогда вашего генерала Алексеева». Юлий спросил: «Да вы, Андрей, хоть раз объясните толком, почему вы больше всего ненавидите именно его?» Андрей, не глядя на нас, прошептал: «Мне нечего объяснять. Вы сами должны понять. Но ведь неделю тому назад вы горой стояли за него. Что же случилось?» «Что случилось? А вот погодите, поймете». Приехал Дерман, критик. Бежал из Симферополя. Там, говорит, неописуемый ужас. Солдаты и рабочие ходят прямо по колено в крови. Какого-то старика-полковника живьем зажарили в паровозной топке. 9 февраля. Вчера были у Б. Собралось порядочно народу. И все в один голос: «Немцы, слава богу, продвигаются, взяли Смоленск и Бологое». Утром ездил в город. На Страстной толпа. Подошел, послушал. Дама с муфтой на руке, баба со вздернутым носом. Дама говорит поспешно, от волнения краснеет, путается. «Это для меня вовсе не камень», — поспешно говорит дама. «Этот монастырь для меня священный храм, а вы стараетесь доказать?» «Мне нечего стараться», — перебивает баба нагло. «Для тебя он освящен, а для нас камень и камень. Знаем. Видали во Владимире? Взял маляр доску, намазал на ней, вот тебе и Бог. Ну и молись ему сама». «После этого я с вами и говорить не желаю». «И не говори». Желтозубый старик с седой щетиной на щеках спорит с рабочим: «У вас, конечно, ничего теперь не осталось, ни Бога, ни совести», — говорит старик. «Да, не осталось. Вы вон 5-го мирных людей расстреливали». «Ишь ты! А как вы 300 лет расстреливали?» На Тверской бледный старик-генерал в серебряных очках и в черной папахе что-то продает. Стоит робко, скромно, как нищий. как потрясающе быстро все сдались, пали духом. Слухи о каких-то польских легионах, которые тоже будто бы идут спасать нас. Кстати, почему именно легион? Какое обилие новых и все высокопарных слов. Во всем игра, балаган, высокий стиль, напыщенная ложь. Жены всех этих СС, засевших в Кремле, разговаривают теперь по разным прямым проводам совершенно как по своим домашним телефонам. 10 февраля. Мир, мир, а мира нет. Между народом моим находятся нечестивые. Сторожат, как птицеловы. Припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. И народ мой любит это. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их. Это из Иеремии. Все утро читал Библию. Изумительно. И особенно слова «И народ мой любит это». Вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их. Потом читал корректуру своей деревни для Горьковского книгоиздательства «Парус». Связал меня черт с этим заведением. А деревня — вещь все-таки необыкновенная. Но доступно только знающим Россию. А кто ее знает? Потом просматривал, тоже для «Паруса», свои стихи за 16-й год. Хозяин умер, дом забит, цветет на стеклах купорос, сарай крапивую зарос, ворог давно пустой раскрыт, и по хлевам чадит навоз. Жара, страда, куда летит через усадьбу шалый пес? Это я писал летом 16-го года, сидя в Васильевском, предчувствуя то, что в те дни предчувствовалось, вероятно, многими, жившими в деревне, в близости с народом. Летом прошлого года это осуществилось полностью. Вот рожь горит, зерно течет, а кто же будет жать, вязать? Вот дым валит, набат гудет, да кто ж решится заливать? Вот встанет бесноватых рать, и как Мамай всю Русь пройдет. До сих пор не понимаю, как решились мы просидеть все лето 17-го года в деревне, и как, почему уцелели наши головы. Еще не настало время разбираться в русской революции беспристрастно, объективно. Это слышишь теперь поминутно. Беспристрастно. Но настоящей беспристрастности все равно никогда не будет. А главное, наша пристрастность будет ведь очень и очень дорога для будущего историка. Разве важна страсть только революционного народа? А мы-то что ж, не люди, что ли? Вечером на среде. Читал «Ауслендер», что-то крайне убогое под Оскара Уайльда. Весь какой-то дохлый, с высохшими темными глазами, на которых золотой отблеск, как на засохших лиловых чернилах. Немцы будто бы не идут, как обычно идут на войне, сражаясь, завоевывая, а просто едут по железной дороге занимать Петербург. И совершится это будто бы через 48 часов, ни более, ни менее. В «Известиях» статья, где советы сравниваются с Кутузовым. Более наглых жуликов мир не видал.